Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 27 марта на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1968 год, 27 марта, вечером в новостях сообщают. Выполняя тренировочный полет на истребителе МиГ-15 около деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области, погибает в авиакатастрофе 34-летний первый космонавт Советского Союза Юрий Гагарин. Вместе с ним разбивается герой войны, опытный летчик и пилот, инструктор Владимир Серегин. Это был обычный тренировочный полет на 11-летней машине, которая была построена на чехословацком заводе. Правда, из-за сильной облачности не было видно земли и горизонта. Совершать полеты при таких метеоусловиях крайне опасно. Но, несмотря на это, вылеты в 70-м особом истребительном авиационном полку отменены не были. Продолжительность последнего полета Гагарина составила всего 12 минут. С момента последней связи с землей до падения проходит минута, но вот что происходит в эти 60 секунд, до сих пор непонятно. Комиссия приходит к выводу, что машина была исправна, а к сваливанию в штопор привело опасное маневрирование.
Летчик подготовлен к тому, чтобы в любых условиях, при быстрых изменениях обстановки, принять правильное решение.
То есть, говоря простым языком, летчики увидели в небе что-то, с чем можно столкнуться, и попытались сделать облет. МиГ начал падать, а времени на катапультирование уже не оставалось. По одной из версий, Гагарин и Серегин пытались уйти от столкновения с метеозондом. По другой, рядом находился соседний самолет из их полка.
Было очень странное заявление сделано. Самолет совершил резкий маневр, связанный с отворотом от стаи гусей, от посторонних предметов, стаи гусей, воздушный шар. При этом самолет столкнулся с землей, экипаж погиб.
Но все эти выводы будут закрытыми. Для населения сказано, Гагарин просто погиб, без объяснения причин. Это породит целую волну слухов, и некоторые на полном серьезе будут рассказывать про инопланетян. 27 марта 1978 года. На экраны советских кинотеатров выходит фильм Георгия Данелия «Мимино», который приносит всесоюзную популярность ударнику группы «Арера» и актеру Вахтангу Кикабидзе.
Дай мне характеристику. Какую характеристику? Я хочу вернуться в большую авиацию. А не поздно тебе в большую авиацию? Подумай.
Вахтанг Кикабидзе и до этого появлялся в фильмах, но какой-то массовой узнаваемости у него не было. Хотя и в фильме «Пропавшая экспедиция», и в ленте «Не горюй» Кикабидзе играет довольно заметные роли. Но никто и думать не мог, что простая история, кинокомедия о вертолетчике из небольшого грузинского села, который хочет стать пилотом международных авиалиний, станет популярной. Режиссер Георгий Данелия уже считается не просто комедийным режиссером, а создателем лирических комедий. А вот здесь комедия, да еще и с национальным акцентом. «Мимино» условно поделен на три части. Первая часть — «Мимино дома», его село, родные односельчане и бытовые зарисовки.
Валико! А, Райко, да, эртицхуари, Райкна.
Валико, 8 был, один баран куда делся?
Шени там имеет вали.
А себя ты посчитал? Нет. Так 8 это вместе с тобой было.
Вторая часть «Мимино» — это «Валико Мизандари в Москве». Самая веселая часть, где компанию грузину Кикабидзе составляет армянин Макарчан.
Слушай, что ты на меня кричишь? Я здесь живу!
А я по-вашему здесь не живу!
А ты что, на меня сердился?
Сердился!
А я на тебя 3 раза больше сердился! Ну что, что?
Что, что?
Что,
что?
И, наконец, третья часть фильма лирическая. «Мимино» достигает своей мечты, происходит разочарование и возвращение домой.
Хорошо, наверное, сейчас в горах, а?
Ничего особенного.
Правда, изначально лента, которая будет выпущена в марте в кинотеатрах, какой-то особой популярностью пользоваться не будет. По итогам года, по просмотрам, она займет лишь 17 место. Но вот после того, как несколько раз «Мимино» покажут по телевидению, придет самая настоящая слава. Теперь главная грузинская песня в СССР – это «Чита Гврита». А лексикон советского человека пополняется цитатами из фильма. Когда что-то надо сказать, но так, чтобы человек не обиделся, произносится:
«Знаешь что, я тебе умный вес скажу, но только ты не обижайся».
А в мужских разговорах о женщинах периодически употребляется фраза:
«Ларису Ивановну хочу».
1981 год, 27 марта, в социалистической Польше неспокойно. Наша пресса старается не сильно афишировать то, что происходит в Варшаве и других городах, а западные голоса, вещающие на русском, наоборот, сообщают: у поляков самый настоящий бунт. Правда будет где-то посередине. Но действительно, в Польской Народной Республике забастовка, которую проводит движение «Солидарность», а его лидер, теперь фамилия эта будет звучать довольно часто, Лех Валенца.
Jako pierwszy niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii głęboko czujemy wspólnotę naszych losów.
А начинается все сначала с требования рабочих заводов. И эти требования власти постарались выполнить, поэтому конфликт не зашел слишком далеко. Но тут масло в огонь подливают крестьяне-единоличники. Польские фермеры хотят организовать профсоюз, но им в этом отказывают. Крестьяне собирают митинг и его довольно жестко разгоняют. И выяснилось, что именно этого момента и ждали, казалось бы, притихшие заводчане. История с фермерами выливается в национальную акцию протеста. Высказываются все накопившиеся претензии. Это и дефицит товаров, и низкие зарплаты, и повышающиеся без предупреждения цены. К тому же в этот момент на территории Польши проходят учения с участием советских солдат. В ответ на это звучат и националистические лозунги. Уже через пару дней история выходит на мировой уровень. Папа Римский Иоанн Павел II, поляк по происхождению, заявляет, что готов возглавить сопротивление. Польским властям снова приходится идти на переговоры. Весь 1981 год страна бурлит.
Лучше! Реакция ничего не может! Что делаем?
Можешь мне вернуть живым!
Я особисто деятельности в вольных связках заводов еще не выжегну.
Заводы в Польше то начинают работать, то объявляют стачку. Официальные польские власти практически ежедневно на прямой линии с Кремлем. Такая ситуация продлится до декабря. После будет вторая национальная забастовка, а потом в Польше генерал Войцех Ярузельский введет военное положение, а Валенса с соратниками будет арестован. 2011 год, 27 марта. После долгих споров с привлечением разного рода специалистов о том, насколько это правильно каждую весну и каждую осень переводить время на час вперед или на час назад, наконец-таки принимается решение. В России в этот день последний раз переходят на летнее время и больше стрелки часов с 2011 года не трогают.
В ночь с субботы на воскресенье. Переход на летнее время. В последний раз.
Это событие вызывает как и массу одобрений, так и волну непонимания. Это как? Теперь от европейцев мы отстаем зимой на 2 часа, летом на 1. После первого года отмены перевода стрелок начинаются жалобы. Летом в 4 часа уже светло, зимой в 4 дня уже смеркается. Неудобно. Меняется и статистика. Если в 2011 году за отмену перевода стрелок высказывается больше половины населения, то уже через 3 года опрос в ВЦИОМ показывает: большинство просит вернуть весенне-осенние переводы. Правда, дальше социологии дело не пойдет. И вот уже более 10 лет Российская Федерация стрелки часов не переводит. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 27 марта, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».